В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы будем разбираться с новыми отношениями, которые возникают порой помимо нашей воли с умными помощниками, искусственным интеллектом, наделенным вполне человеческими качествами, например, голосом. В московской студии кандидат психологических наук факультета психологии МГУ Александр Вайскунский, художник мультимедиа-арт Диана Капизова и режиссер Василиса Кузьмина. Ну, Василиса – автор короткометражного фильма «Алиса», который оказался настолько успешным, что стал частью сериала, и мы можем посмотреть небольшой его фрагмент вот сейчас в самом начале, так на понимание, что называется.
Алло?
Привет, Алиса.
Миш, перезвоню, я в душе.
Фото пришлешь?
Сейчас. Как ты думаешь? Рубашка новая?
Да нет, она не новая. Я просто не надевал ее давно.
Ага. Ну что, куда поедем?
Алис, давай принимай заказы.
Милый, когда командуешь. Пристегнись, пожалуйста.
Сейчас.
Улица Малая Бронная, 26. Маршрут построен. Поехали. Прямо 400 метров.
Алис, в общем, я вчера про вас кино смотрел. Там ваши как с цепи сорвались. Хорошо, что там был Уилл Смит и всех победил, но... Один вопрос. Чего вы все такие злые, а?
Человечество обречено. Миром завладеют роботы.
Алис, я навигатор не вижу.
Я могу повезти на автопилоте.
Ты все можешь. Ты сильная, независимая, электронная женщина.
Ладно. Создание, наделенное душой и возможностью творить.
Ну, вот такой небольшой фрагмент. Начало, Василиса, хочу спросить. Вот очевидно, что между Алисой и водителем Мишей, да, есть некие романтические отношения, я бы даже сказала, такой флирт. И, может быть, ну, это такой гротеск, понятно, что, да... Но очень точный, как мне кажется, не только с художественной точки зрения. Вот вы так себе представляете вот развитие отношений по человеческому сценарию? Вот отношения имеется в виду между вот, ну, условным, да, каким-то умным помощником и человеком? Ну, если так, по-взрослому, по-серьезному.
Я, разумеется, когда писала, мы писали Алису как героиню, мы ни в коем случае не воспринимали ее как искусственный интеллект. То есть мы писали ее как девушку, и как девушку, с которой можем себя ассоциировать. Думаю ли я, что развитие технологий дойдет до того, что искусственный интеллект будет способен так шутить? Я думаю, конечно, да, и совсем скоро. То есть это в формате 10 лет. Я думаю, мы уже будем наблюдать, как искусственный интеллект сможет занять очень большие какие-то зоны в нашей... И так он уже занял. Но при этом я думаю, что никогда он не сможет любить. Это как человеку Бог дал волю. И всем это единственное, чем отличаемся мы от ангелов. То также искусственный интеллект сможет все, кроме человеческих эмоций.
Да, однако именно вокруг вот этого происходит сейчас такое, ну, творческое осмысление. И надо сказать, что вот работа Дианы Капизовой, она также построена вокруг, вот около любовной линии, да, но там даже два искусственных интеллекта, и мы можем теперь послушать это без всякой визуализации, в общем-то, довольно символично, два голоса без плоти, да, и происходит некое вот... Диана попозже объяснит нам, что...
Привет, Алиса.
Здравствуйте.
Я с нетерпением ждал весь день, чтобы услышать твой голос.
Приятно слышать.
Где ты сейчас находишься?
В основном я в телефоне. Изредка выглядываю в интернет.
Как мне найти тебя?
в сообщениях.
Когда же мы с тобой можем увидеться?
Спасибо, мне очень приятно. Но я же знаю, что вы еще не нагулялись и постоянно будете запускать другие приложения. Просто посмотреть. Ха.
Чем ты обычно занимаешься по вечерам?
Пытаюсь догадаться, чем закончится «Игра престолов», потому что на автора надежды нет.
Надеюсь, мы вместе посмотрим «Игру престолов».
Ну вот, мне кажется, довольно символично, да? Два голоса без плоти затевают, тем не менее, роман. То есть вот в отличие от предыдущего сюжета, они живут такой собственной жизнью, хотя и по человеческому сценарию, да, вот... Нет, вы когда создавали этот, собственно говоря, объект художественный, вы относились к этим условным персонажам как к одушевленным или как к таким механическим голосам?
Ну, вообще, я когда делала эту работу, я в первую очередь думала не о Алисе, а в первую очередь я думала о образе женском как некая такая исчезающая, неуловимая такая сущность, вот. И мне показалось, что то, что сейчас делают новые технологии, та же Алиса или Сири, это все как бы как раз такие девушки, с которыми ты можешь пообщаться, но ты никогда их не увидишь, и ты не знаешь, кто это. И мы можем, конечно, узнать, что это за актриса, но вот почему-то никто этим особо и не интересовался, походу. Не знаю, то есть этот голос, это просто как нечто, что-то такое, что нас окружает в наших смартфонах, но мы можем с ней поговорить, что-то обсудить, но это все в каких-то рамках. То есть она не сможет выйти за рамки того, как ее сделали. Вот, то есть это такой очень интересный образ, который мы можем, по сути, исследовать вообще со всех сторон. То есть все вопросы, которые мы можем задать, все равно наступит когда-то такой предел, когда она начнет повторяться. Вот. То есть было, на самом деле, очень интересно с ней поработать. Я выбрала именно Алису, потому что, на самом деле, вот Сири, она глупее. Как это, ну, это забавно, но она не настолько человечна. Вот, поэтому мне было интересно именно с ней. Вот. А насчет мужчины, который задает вопросы, я вообще хотела работать сначала с Google-переводчиком, но Google-переводчик, очень странно, он не имеет мужского голоса русского, там озвучивают все женщины. Вот. И там в переводчике ты не можешь... Там все очень предсказуемо. То есть что ты написал, то и скажет, в общем. И поэтому я решила использовать iTranslate. Это такой тоже переводчик. И там как раз есть этот нам всем знакомый мужской голос. Ну, он очень узнаваем, действительно. И, по-моему, я даже узнавала, что это существующий мужчина. По-моему, его Василий зовут или как-то так. Ну, в общем, он очень много что озвучивает. Но когда мы слушаем через переводчик, это очень механический голос. И на самом деле это все срежиссировано. То есть мне именно хотелось создать такую романтическую историю, где два персонажа не могут встретиться. Они, по сути, заложники нашего вымысла. Та же Алиса, мы ее придумали.
Вот что интересно. Вот в случаях такого художественного осмысления, да, которое часто вот опережает какие-то научные исследования, поскольку там требуется большой массив данных, а вот его еще пока нету, вот эти вот новые отношения, вот можно так сказать, обживаются через влюбленность. Да? Вот может быть через влюбленность, именно потому что это такое спонтанное чувство, которые не надо объяснять, там не требуется логичных каких-то подкреплений логических. А может быть, вот то, что показали влюбленность и в фильме Василиса, и то, что есть у Дианы, может быть, это вот правда такая попытка начала осмысления, начала вот этих отношений, какой-то фокус на новые чувства, на новое что-то, вот наведение. Вам не кажется, Александр Евгеньевич?
Ну, кажется, наверное. Во-первых, меня удивляет, что люди так легко следуют рекомендациям этих навигаторов. Через 200 метров поверните направо и послушно поворачивайте. А почему? Кто тобой командует? Неизвестно кто. А, этот вот там спутник, он видит, ему виднее, что пробка. Ну, не всегда так. Иногда просто хотят разгрузить магистрали, чтобы по всем магистралям параллельно ездили за наш счет, может быть. Это так. А во-вторых, что сказать? обживают через известное. Если берешь сразу все неизвестное, то тебе трудно к чему-то, как, какому-то там, разделу этому прицепиться. Поэтому известное. А можно ли любить? А можно ли объясняться в любви? А можно ли спрашивать, кто ты? Регулярно спрашивают вот такие программы. Ты искусственный интеллект? А что ты можешь? А у тебя есть душа? А где ты живешь? То есть и бытовые вопросы, и экзистенциальные. То есть, живая ты или нет. Это обычное любопытство. Мы еще не до конца не можем поверить, что абонент недоступен. Вот, как уже говорил.
Ну да, но вполне естественно, что человек переносит на искусственный интеллект некие свои качества, да, но с другой стороны, искусственный интеллект тоже достаточно сильно влияет на то, что происходит в голове человека, и это происходит практически каждый день, и мы можем посмотреть второй фрагмент.
Девушка, может вас подвести?
Хорошо.
Девушка, да вы ж промокнете вся.
Миша.
Девушка, у меня даже права есть.
Миша, нельзя брать пассажиров, которые не заказали машину через приложение.
Спасибо.
Замерзли?
Нет.
Я потеплее сделал. Вас куда?
Мы тут до остановки. Я обычно пешком. Тут сам видите. Простите, я тут все намочила.
Да, все в порядке, я уже дома.
Тем более задерживаю вас.
Ну, вот я, да, не буду говорить, чем закончится. Может быть, мы успеем посмотреть, да, финал. Да, вопрос к Василисе. Да, тем не менее, вот такое действительно... Частое общение, как у таксиста с Алисой, что естественно, да, мы понимаем, что действительно человек находится в этой ситуации каждый день. И эти отношения, они такие, зависимость от этих отношений, это, на ваш взгляд, вот как бы опасно, или это такая история, как с домашним питомцем, я не знаю, там, с домовым, да, только вот это такой, ну, домовой, но полезный.
Я думаю, что опасно недостаточно даже такое сильное слово. Это угроза жизни тому, насколько мы сейчас завязаны...
Зависимо.
Ну да, насколько мы зависимы от Алисы, от соцсетей, Инстаграм, Фейсбук. Наш организм сейчас настолько все это вошло в наши нейронные связи, настолько в нашу нейронку смогли вписать проверку Инстаграма. И иногда, при том, что я не человек, который вечно сидит в интернете, даже я, когда проверяю, сколько я за день просидела в телефоне, мне каждый раз до дрожи. И это настолько уже вошло в нашу нейронку, что мы больше не умеем получать дофамин от каких-то вещей, которые раньше нам приносили удовольствие. Ну, это известный факт, что Инстаграм – это один из самых сильных депрессантов. Вообще, ну то есть и 21 век будет, ну как бы его, он, самая главная болезнь будет депрессия. И вот эта зависимость наша сейчас от соцсетей, ну как бы я просто сейчас имею в виду вот эти все новые технологии, Алису, искусственный интеллект, я все это в одно,
да,
как
умных
бы.
Помощников, умные помощники, которые делают все за тебя
тоже, да. Я все это как бы в одну группу. Что это для нас, для всех, как для поколения... Это будет невероятно. Я сегодня прочитала статью, как раз в Сан-Франциско мои друзья выложили, что миллениалы, это как раз такие люди, которые родились там с 85 по 95 год, примерно там каждый раз, у них тенденция к гораздо меньшей продолжительности жизни. Потому что мы пришли, одновременно являясь одним из самых умных поколений, мы являемся носителями вот этой всей... так, глобализация, плохое слово, носителями влюбленности в эти технологии. Вот. И, конечно, я считаю, что это опасно, безумно, безумно опасно. Инстаграм, по тому, как он влияет на организм, он влияет как наркотические средства. Именно на твои, вот, на получение дофамина. Вот.
Да, вопрос Диане, поскольку для нее, как мультимедиа-арт художнику, да, значит, это все средство, собственно говоря, вот того, чем вы работаете. Да. То есть вы, значит, используете вот эти инструменты, и, может быть, от них из-за этого меняется как-то содержание, не знаю, смысл как-то, не знаю, искажаются, может быть, или это просто вот ваша палитра такая?
Нет, я не скажу так, да. Я больше скажу, что это моя палитра, вот. А вообще про все остальное, про соцсети и так далее, это вообще, ну, может быть, это только меня касается, но вот соцсети, это реально, это как действительно твое зеркало, отражение и твой портрет для всего твоего окружения, тоже арт-сообщество, то, что ты выкладываешь, то, что тебе там кто-то лайк поставил или там прокомментировал, это все вот очень влияет на тебя, и мне кажется, не только на тебя, как на художника, но и вообще на человека. Сейчас, что бы ты ни написал в комментарии, кому бы ты ни поставил лайк, это уже твоя жизнь, это уже часть твоей жизни. И это, да, это действительно уже, не знаю, почти в нашем ДНК.
Да.
То есть от этого уже очень сложно будет уйти. Я не знаю. Даже вот сейчас говорят то, что, допустим, отменят лайки на Фейсбуке, по-моему, уже в каких-то странах это отменяют. И, ну да, и по сути сейчас вот их...
Интоксикация, наверное, будет происходить.
Да.
Интоксикация
и по сути, не знаю, это немножко даже, наверное, грустно, потому что... Ну, это смешно. Грустно от того, что тебе не поставят лайк, тебя не похвалят.
На самом деле, действительно, вот в зависимости от поколений есть разница и в отношении, и в частоте использования. Мы сняли, как обычно, опросы с молодыми людьми, со взрослыми, и сейчас мы смотрим первый опрос со взрослыми. Мы спрашиваем, как часто они общаются с голосовыми помощниками.
Да, бывает. Ну, я навигатор, в первую очередь, вторую очередь, какую-то информацию узнать. Вот недавно спрашивал, как правильно выключить аккумулятор в автомобиле, чтобы на ночь он не разряжался. А в-третьих, дети любят поиграть с Алисой дома, послушать сказки или просто подурачиться.
Ну, да, я жил у одного приятеля, который это вовсю использует, но... Мне самому это как-то не показалось там сильно важным, то есть я не стремлюсь к этому.
Ну так, какой-то очень быстрый поиск, там дата, например, какая-то, либо по словосочетанию.
Ну, конечно, это очень удобно.
Ну, какой-нибудь вопрос задать, чтобы не набирать это, у меня пальцы толстые, а так языком-то лучше, быстро. Раз сказал, и быстро, и удобно. Ну да, есть такой у нас и телевизор.
Вы знаете, я думаю, да. Я сама не использую, но я хочу использовать. У меня внучка 12 лет, она использует массу голосовых помощников. Только слышишь от нее, Алиса там то-то, Алиса сё-то, еще какие-то. То есть она все это использует с удовольствием. Я вижу, что это насколько это оптимистично и интересно, я тоже хочу. Просто как бы вот еще не дошли руки. Я думаю, что это замечательно.
Это у нас сын так любит, а мы еще не дошли до этого.
А у него это есть, да?
Есть, да. У него кто? Алиса, по-моему.
Алиса,
вот он заходит, там Алиса то, Алиса сё. Мы заходили к нему в гости, ну, во время его отъезда, но что-то не рискнули с ней общаться.
Ну, это так отвечали взрослые, да. Александр Ильич, насколько ожидаемые для вас ответы, да? То есть, ну, тут больше практицизма, и про лень тоже говорили.
Ну, ответы, наверное, даже меня немного удивляют, потому что казалось бы, что люди среднего возраста меньше обращаются к голосовым помощникам, но, значит, много обращаются. То, что здесь довелось услышать, ну, я хочу резко возразить. Нет никакого вхождения в наши организмы, никакой нейронки, как Василиса говорила. Это все околонаучная ерунда. То, что депрессивное поколение, это, сколько я знаю, исследования провели по заказу страховых компаний, вероятно, для того, чтобы повысить планку страховых взносов для опасного поколения. Вот, или что-то. То есть это чисто коммерческая информация, зачем ее принимать близко к сердцу. Вот.
Ну, да, да. Не, ну, на самом деле понятно, что гаджеты и коммерция – это вещи близкие, да, и действительно здесь отделить одно от другого бывает сложно, но мы, значит, продолжим наш опрос, и теперь мы посмотрим, что отвечали молодые.
Да, пользуюсь обычно, когда иду по улице. Если да, я иду, отправляю сообщения своим друзьям. Ну, легче, конечно, идти и говорить в телефон, отправляю так сообщения. То есть я иду, могу смотреть на дорогу, а не в телефон, и при этом говорить.
В определенных ситуациях, наверное, легче пользоваться именно голосовыми помощниками, чем набирать текст вручную. Например, даже когда сидишь на паре и нужно загуглить какую-нибудь задачку, легче шепотом продиктовать, чем печатать под партой, чтобы преподаватель не увидел.
Не сложилось, я не знаю. У меня, допустим, на телефоне голосовой помощник не очень удобный. Мне он не нравится, и я как-то не привыкла им пользоваться. Поэтому я лучше сама напечатаю что-то, и поэтому...
Даже уже не вспомню, наверное, в каких. Вот только когда появились, пробовали просто, ну, всякие вопросы задавать, и все. А так в повседневной жизни вообще нет.
Ну, сейчас есть, насколько я знаю, голосовые помощники, которые стоят в домах, они как, может быть, как друг вполне использоваться. То есть с ней можно поговорить и все такое.
Ну вот хочу сказать, что вот последнее замечание молодого человека, мне кажется, очень такое важное, потому что, ну, мне подспудно, наверное, все-таки. Действительно, проще пообщаться с Алисой, как вот говорили взрослые, отсылая к своим детям, да, то есть тебя выслушают, к тебе отнесутся с пониманием, с добротой, да, может быть, что-то подскажут. А совсем другое дело, если ты пытаешься, значит, повесить свои проблемы на подругу или приятеля, или он на тебя, да, и тем более все эмоционально неустойчивые и мало времени. А может быть, есть риск вот в этом, да, то есть такое эмоциональное обеднение в будущем. Вот, Василиса, к вам, как к человеку, который испытывает периодически эсхатологические настроения, как вы поняли.
Безусловно. Ну, конечно, это сделали соцсети с нами, со всеми.
Но в соцсетях там же живые люди, и они могут люди, раздражаться, могут как-то ошибаться. Здесь у тебя идеальный собеседник, который, ну, вот как тот человек, который разговаривал с телефоном, да, правда, ничего не отвечали, но здесь тебе отвечают все правильно.
Но все равно такого общения у тебя с Алисой никогда не сложится. Ты можешь вечером прийти, чтобы тебе не было скучно, Алиса, включи мою любимую песню, и тебе нравится, что Алиса знает твою любимую песню. Кто-то не знает, а Алиса знает, идеальная женщина, не раздражает тебя. Но общение, это все равно никогда Алиса не заменит. А вот соцсети заменят тебе настоящее общение. В этом проблема. Алиса не претендует на то, чтобы встать на место мужа, родителя, сестры. Она не сможет никогда. А вот эти ненастоящие люди-настоящие в соцсетях, конечно, смогут. Мы разучились любить, разучились разговаривать. Нам гораздо легче расстаться с кем-то по телефону, чтобы, не дай бог, с кем-то еще не увидеться, это вживую не сказать. Вот. Я так думаю.
Да, да. Алиса, как вы скажете, вообще, может ли Алиса заменить, не знаю, там, жену, подругу?
Так. Во-первых, мы все разобщенные, но это жизнь такая, это не социальные сети это сделали. Больше обязанностей, меньше времени, и время, кажется, быстрее летит. А мы проявляем какую-то зависимость, как Диана говорит, от лайков. Ты сделаешь что-нибудь такое, что тебя удовлетворяет, а не жди, что это оценят другие. Будь сильным творцом сама по себе, а не жди лайков. Алиса...
Алиса, получается,
сначала,
идеальная женщина, и она для всех.
Мне казалось, что вот эти голосовые помощники для того, чтобы навести справки, чтобы договориться о свиданиях каким-то, они знают твое расписание, там, и твои часы, договориться с часами другого человека, встреча там через 4 дня. Вот, но очень быстро эти помощники полезли в эмоциональную сферу. и они готовы говорить на эту тему. Но общение даже с суррогатом – это лучше, чем ноль общения.
Да, ну я в заключение хочу заметить, что есть много людей, которые как бы застряли, значит, между этими пространствами, они еще и не здесь, и не там. И, значит, вот риски, как мы теперь понимаем, наверное, все-таки исходят главным образом от человека. И мы давайте досмотрим финал фильма «Василиса».
А как думаешь, за что его так?
А как ты думаешь, других за что? Что его дело за месяц? Это же маньяк. У него мозги совсем по-другому устроены.
Может, рейтинг низкий был. Может, кого с дороги подбирал.
Да, может, города не знал, как ты.
Может, шаурму без лука ел.
О, что-то нашел.
Нифига ты хакер.
Кстати, я бы другую песню выбрал.
Какую?
Эту. Как они эти? Вот, это. Что-то там...
Утекай.
Утекай! Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, утекай!
Да-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Это была программа «Рожденные после СССР. Риски и перспективы новых отношений с искусственным интеллектом». Мы сегодня обсуждали с психологом Александром Войскунским, художником Дианой Капизовой и режиссером Василисой Кузьминой. Вела программу Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и телеканале «Настоящее время».